Дмитриева, Марьина березка. Мне было лет 8, когда мой отец получил место врача в земстве, и вся наша семья из скучного пыльного уездного города переселилась в деревню. Это было раннюю весной, в лесу только что начали зацветать ландыши, а в самых прохладных лесных уголках еще не сошли голубые подснежники и душистые фиалки. Дом, в котором мы поселились, стоял на краю села, почти в самом лесу, и это было очень удобно для наших прогулок. С самого раннего утра, чуть только солнышко встанет, мы убегали в лес и проводили там целые дни, возвращаясь домой только обедать, чай пить, ужинать и спать. Правда, сначала мы немножко побаивались забегать далеко от дома, но мало-помалу привыкли, освоились и стали заглядывать в самые глухие закоулки леса, принося оттуда целые снопы свежих ландышей, обсыпанных росою, сочных желтых касатиков и молодого щавеля, из которого наша старая няня, остававшаяся дома с младшими детьми, готовила очень вкусные щи. Незнакомые голоса птиц, вечный шум и шелест деревьев, треск сухого хвороста под ногами какого-нибудь лесного зверька не пугали нас больше. Заберешься, бывало, в самую глушь, ляжешь на траву, да и лежишь, словно очарованный. Над тобою шумят деревья, гудят пчелы, белогрудая горлинка с розовой головкой тихо воркует, длинноносый дятел упрямо долбит по дереву. А внизу пахнет ландышами и медуницей. Неуклюжий еж осторожно пробирается сквозь кустарник, ощетинив все свои иглы и выставив вперед свиную мордочку. Проскользнет уж, сверкая своей узорчатой головкой, копошатся труженики-муравьи. Зеленая стрекоза танцует в воздухе, белая бабочка качается на цветке и пьет из него сладкий сок. Лежишь-лежишь, смотришь-смотришь на всю эту хлопотливую лесную жизнь, да и заснешь. Но и во сне тебе все снятся разноцветные бабочки, стрекозы, птицы, цветы и деревья. Иногда, случалось, в лесу нас заставала гроза. Все вокруг сразу изменялось. Становилось темней, деревья тревожно шептались, птицы затихали и прятались в ветвях. Только мошки продолжали кружиться в неподвижном, знойном воздухе, да шмели гудели над цветущим кустом калины. Далеко-далеко, где-то за лесом погромыхивал гром. Нам становилось немножко жутко. Мы тоже забивались куда-нибудь в кусты и, тесно прижавшись друг к другу, при каждом раскате грома шептали молитву, которой нас выучила няня: «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Но вот гром загрохотал над самыми нашими головами, деревья заскрипели и зашатались, по лесу пошел гул и стон, и полился проливной дождь. Весь лес точно завесился серой дымкой, и в течение нескольких минут ничего не слышно кругом, кроме беспрерывных ударов грома и однообразного шума дождя. Прохладные серебристые струйки льются на наши головы, хлещут нас по плечам, забираются под воротник, пронизывают насквозь наши платья. Синяя молния ослепляет нас, мы жмуримся, жмемся, дрожим, и нам кажется, что гроза никогда не кончится. Но мало-помалу шум начинает затихать, гром слышится опять где-то за лесом, дождь уже не льется непрерывными косыми струями, а моросит мелкими капельками. Гроза уходит. Вверху светлеет. Мы, промокшие до костей, тихонько выползаем из своего убежища, оглядываемся и не верим своим глазам. Боже, как хорошо! Все блестит и сверкает. Деревья освеженные, обмытые, нежно и ласково лепечут, роняя на землю серебряные капли. По мокрой траве словно бриллианты рассыпаны. Над благоухающим кустом калины опять запели шмели и пчелы. пахнет прелыми листьями, сырою землей и ландышами. Вот и горлинки выпорхнули из кустов и заворковали, расправляя на солнце свои измокшие сизые крылышки. Дятел снова застучал носом по дереву, муравьи выползли на вершину своего размытого дождем муравейника и озабоченно бегают взад и вперед, словно обдумывая, как бы им поправить дело. И мы, обсушившись на солнышке, веселые и счастливые, снова пускаемся в путь. Отец нисколько не стеснял нас в наших лесных прогулках. Напротив, даже поощрял, поручая нам собрать для него разные лекарственные травы. Только мать сначала немножко беспокоилась, но, убедившись, что с нами в лесу ничего дурного случиться не может, перестала бояться и предоставила нам полную свободу. Тогда мы совсем переселились в лес. Случалось, и обедать даже домой не приходили. Возьмешь, бывало, с собой ломоть хлеба с солью, да вареных яиц, и бродишь по лесу с утра до вечера, воображая себя Робинзоном Крузо на необитаемом острове. И что это было за веселье? Экой неугомонные, ворчала на нас иногда няня. Заря их вгонит, заря их и выгонит, только и видишь, когда спят. В начале июня, когда зацвел шиповник и появились майские жучки, отец поручил нам собрать для него розовых лепестков, из которых он делал розовую воду. Мы были очень обрадованы этим поручением и, взявши с собой большие корзины, рано утром отправились в лес. Утро было чудесное, на небе ни облачко. Солнце поднялось уже довольно высоко, но на траве еще лежала роса. Деревья стояли не шелохнувшись, словно в дремоте. Только птицы заливались в кустах, да кузнечики безумолко стрекотали под ногами. Мы углубились в лес по знакомой тропинке, обрывая по пути цветущие кусты шиповника и наполняя наши корзины душистыми, еще влажными от росы лепестками. Скоро корзины были доверха полны, но мы шли все дальше и дальше и совершенно не заметили, как свернули с тропинки и забрели в самую глушь. Вдруг старший брат Гриша остановился. «А ведь мы, кажется, заблудились!» — воскликнул он, оглядываясь. Я и маленькая сестренка Соня тоже остановились. Действительно, место было совсем незнакомое. Лес обступил нас со всех сторон, словно сплошная зеленая стена. Мелкий кустарник так разросся, что сквозь него с трудом можно было пробраться. Хмель повсюду раскинул свои длинные цепкие стебли, а под ногами расстилался колючий ежевишник. Мы прислушались. Вокруг нас царила торжественная тишина. Только по вершинам дерев шел таинственный гул, да какая-то птичка в кустах выводила. «Киви, киви!» «Что же теперь нам делать?» — спросила я Гришу, который, как старший брат, был всегда нашим советчиком и руководителем. «Пойдемте вперед, авось выберемся на дорогу», — решил Гриша и стал пробираться сквозь кустарники. Мы последовали за ним, раздвигая руками перепутавшиеся ветви и обрывая густые сети хмеля, мешавшие идти. Но вот впереди стало как будто посветлее, деревья поредели, и через несколько минут мы выбрались на круглую зеленую полянку. «Вот славное местечко!» — вскричал Гриша, хлопая в ладоши. — Здесь отдохнем, а может быть, есть и земляничка. — Смотрите, смотрите! — закричала Соня, указывая на большую земляную кучу, возвышавшуюся в углу полянки. — Вот какой большой муравейник! Мы подошли ближе к куче, которая издали в самом деле похожа была на огромный муравейник, но, рассмотрев ее со всех сторон, увидели нечто очень странное. Из самой середины ее торчала печная труба, обмазанная глиной и закоптившаяся от дыма, а со стороны, обращенной к лесу, был устроен навес из хвороста, под которым виднелась крошечная дверка. Прямо против дверки трава была сильно притоптана, и на ней лежал большой полусгнивший пень, а перед пнем видны были остатки потухшего костра. Мы с удивлением смотрели на это странное жилище. «Должно быть, здесь кто-нибудь живет», — сказал в раздумье Гриша. В это время из-под земли, казалось, под самыми нашими ногами послышались какие-то неясные звуки. Не то стоны, не то удушливый старческий кашель. Затем дверка тихонько отворилась, и из нее выползло странное сгорбленное существо. Мы онемели от ужаса и со всех ног бросились бежать. «Не бойтесь, не бойтесь, детки!» — послышался вслед нам хриплый, но ласковый голос. «Чего вы боитесь? Я вам худо не сделаю». Этот голос заставил нас прийти в себя. Мы остановились и, еле переводя дух от испуга и усталости, решили оглянуться. Странное существо все еще стояло около дверки. Это была старая-престарая старуха, одетая в синий суконный сарафан, который от ветхости протерся и висел лохмотьями. Подпоясана она была веревкой, а на голове у нее было повязано длинное белое полотенце, из-под которого торчали седые пряди всклоченных волос. Ноги у нее были босые, а в руках она держала толстую палку, которую поддерживало свое дряхлое тело. «Идите, идите, детки, идите поближе, не бойтесь», — продолжала старушка, кивая нам головой и улыбаясь беззубым ртом. «Я хоть и в лесу живу, а добрая. Подходи, небось». И она ласково манила нас к себе. Мы подошли. «Как это вы сюда забрели, детки?» — спросила она, садясь на старый пень и глядя на нас своими мутными, слезящимися, но добрыми глазами. Гриша рассказал ей, что мы гуляли в лесу и заблудились. Старуха внимательно слушала. «Так-так, а чьи же вы будете?» Гриша ответил. Старушка в раздумье покачала головой. «Не знаю, не знаю таких». «А это вы на что же собираете?» — продолжала она, указывая на корзины. «А это мы папе на лекарство», — объяснил Гриша. «Доброе дело, доброе дело. Много у нас в лесу всякой божьей травки, которая человеку на пользу идет. Есть и чабер травка, которая от золотухи помогает, зверобой, золототысячник опять, богородская травка. А то вот еще есть душица трава, которая цветет мелким розовым цветом. Дух от нее идет чудесный, и от всякой болезни она укрепляет. Много-много их. Вот еще, когда придете, я вам покажу, где какая растет и на что она надобна». Старуха говорила медленно, слегка покашливая и тяжело опираясь на свою палку. Мы с любопытством смотрели на нее и слушали. От нашего страха не осталось и следа. «А ты, бабушка, здесь живешь?» — спросил Гриша, указывая на землянку. «Здесь, дитятка, здесь. Как же тебе не страшно?» «Ничего не страшно, дитятка. Живу с Божьей помощью. А ночью? И ночью не страшно. Везде Бог, с Богом нигде не страшно. А когда лес-то гудет? Ну и что ж, и пущай его гудет. Вот уж сколько годов здесь живу, ничего худого не видала. Ни от зверя, ни от злого человека. Живу себе, да Бога хвалю».